Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы. План на неделю», рассказывающая о событиях предстоящих 7 дней. У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И главное в этом часе. Третья годовщина августовской войны в Южной Осетии.
Самая большая загадка, когда российские военные пересекли русские туннели. Де-факто российско-грузинскую границу.
День гнева в Москве вновь под запретом.
Мы живем в полицейском государстве, которое, кажется, едва-едва удерживается от того, чтобы не стать фашистским.
Лукашенко проведет в Астане неформальный саммит ОДКБ.
Неформальный саммит Лукашенко может и использовать для усиления так называемого фактора Лукашенко в российской предвыборной кампании, которая уже полным ходом идет.
И русские матрешки. Новое реалити-шоу о жизни русской общины в Америке.
Ай-яй-яй.
Ай-яй-яй, ой, как хорошо, или ай-яй-яй, как плохо и как стыдно.
Не как плохо, как стыдно.
Об этом и не только в сегодняшнем выпуске программы «Время свободы. План на неделю». Но прежде подведем итоги этих выходных. В центре внимания остается арест в Киеве бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Она провела в заключении уже двое суток, и все это время украинская оппозиция не прекращает требовать немедленного освобождения своего лидера. Многие западные страны высказали обеспокоенность по поводу происходящего в Киеве, считая, что Тимошенко преследует по политическим мотивам. Продолжит тему корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Юлия Тимошенко не первый раз попадает за решетку. 10 лет назад она уже сидела в СИЗО города Киева. В 2001 году Генеральная прокуратура Украины возбудила против нее несколько уголовных дел. В том числе ее обвиняли в махинациях, связанных с поставками российского газа на Украину. История повторяется, и сегодня одно из главных обвинений – это превышение властных полномочий премьером при заключении контракта на поставки российского газа в 2009 году. О политической мотивации ареста Тимошенко рассказывает обозреватель украинской службы «Радио Свобода» Виталий Портников.
Еще в самом начале процесса над бывшим премьер-министром Украины наблюдатели, ссылаясь на источники из ближайшего окружения действующего государства Виктора Януковича, указывали, процесс пройдет не столько по сценарию, связанному с судебными слушаниями, сколько по сценарию, разработанному в администрации президента Украины. Этот сценарий имеет в виду арест Тимошенко именно в августе, во период летних отпусков, когда трудно организовать массовые протесты ее сторонников. И именно в августе должен был вынесен приговор Тимошенко по так называемому газовому делу, связанному с подписанием межгосударственного соглашения между Россией и Украиной. Сценарий продолжает воплощаться в жизнь. Возникает только вопрос, ради чего? Ведь совершенно очевидно, что Юлия Тимошенко в момент своего проигрыша на президентских выборах не считалась большей частью украинского общества реальной альтернативой Виктору Януковичу. Сейчас, именно во время судебного процесса, она возвращает в себе положение безальтернативного лидера оппозиции.
Писатель и обозреватель «Радио Свобода» Анатолий Стрелиный считает, что судебная система Украины не выдержала проверку на прочность, столкнувшись с нестандартным поведением на процессе Юлии Тимошенко.
Устроители этого процесса – заложники собственного лицемерия и заложники поведения Юлии Тимошенко. Эти вещи связаны смертельно. Они делают вид, что дело происходит в обычной правовой стране. Они, делая этот вид, вынуждены вести себя тоже, как в обычном правовом государстве, и суд вынужден вести себя вроде бы как он настоящий суд. А это значит, что такое поведение Юлии Тимошенко, грубое, дерзкое, вызывающее, местами хулиганское поведение, нормальный, обычный, честный суд терпеть не может. Она их ставит этим поведением в безвыходное положение. Если бы они и дальше продолжали терпеть ее поведение, то они уже тем самым сами бы признавали, что это не суд, а балаган, что это не государство, а тоже что-то очень похожее на это. Они ведь не могут это признать, они не могут этого сказать, поэтому они они просто вынуждены реагировать таким жестким, вроде бы формально правильным образом на неправильное поведение подсудимой. И если апелляционный суд ее выпустит через день или через два, положение не станет более простым, ведь она иначе себя вести не сможет.
Это был Анатолий Стрелиный. Политик Борис Немцов также считает, что арест Юлии Тимошенко работает против действующего президента Виктора Януковича, который видит себя президентом и после следующих выборов главы государства.
Намерение Януковича ее посадить и избежать конкуренции. Она вообще-то политический стайер. Я не помню случая, когда после посадки, она действительно не первый раз сидит, они бы забыли. Наоборот, у нее такое возникает, как у птицы Феникс, воскрешение политическое. Я думаю, что сейчас своими убогими противозаконными действиями Янукович делает ее безусловным лидером украинского народа. Даже те, кто к ней относится плохо, таковых на Украине, я думаю, не менее половины, начинают ее жалеть. Понимаете, украинцы и русские в этом смысле очень похожи. Она незаслуженно гонима. Ее сажают не за воровство, а за межгосударственный договор. И очевидно, что даже скептики и противники испытывают к ней сейчас сочувствие, по крайней мере, а некоторые даже еще и симпатии. Я думаю, сейчас международное давление на Януковича, на всю его группировку усилится, и поскольку Украина гораздо более чувствительна к мировому общественному мнению, в том числе из Москвы, я думаю, что может произойти разворот. Если он произойдет, кстати, Тимошенко тоже выиграет. Понимаете, у нее беспроигрышная совершенно игра. Она такая украинская Нельсон Мандела. Естественно, они с Нельсоном Манделой сильно отличаются по морально-этическим качествам, но, тем не менее, в плане судьбы они очень схожи.
Это был Борис Немцов. Умиль Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
В эфире «Время свободы», план на неделю. Сегодня обзор событий с 8 по 14 августа. Очевидно, что центральной темой предстоящих 7 дней станет третья годовщина августовской войны в Южной Осетии. В ночь с 7 на 8 августа начались боевые действия в Цхинвале между грузинскими и юго-осетинскими вооруженными формированиями. Спустя несколько часов локальный конфликт перерос в российско-грузинскую войну с применением тяжелой наземной техники и авиации. О событиях тех дней, о продолжающемся противостоянии Москвы и Тбилиси, мы говорили с обозревателем «Радио Свобода» Олегом Кусовым.
Самая большая загадка грузино-российского противостояния августа 2008 года – это то, что происходило до 8 августа в зоне административной границы Южной Осетии и Грузии. А второй момент – неизвестно до сих пор точно, когда российские военные пересекли русские туннели, де-факто российско-грузинскую границу. Что касается ситуации до 8 августа. Грузинская сторона утверждает, что начиная с 1 августа юго-осетинские формирования обстреливают грузинские населенные пункты в зоне конфликта, как на территории Южной Осетии, так и на территории внутренних районов Грузии. И известно, что 2 августа уже был ранен первый миротворец. Им оказался именно грузинский боец, получил 2 августа ранение после обстрела с юго-осетинской стороны. Также известно, что 6 августа вечером госминистр Грузии Тимур Якобашвили обратился по телевидению к цхинвальским властям с просьбой начать прямые переговоры не в составе СКК, четырехсторонней комиссии, а только 2-2 при посредничестве российского МИДа. То же самое предложение он подтвердил, прибыв в район Цхинвали 7 августа. Но он получил отказ. На переговоры юго-осетинская сторона не пошла. Юго-осетинская сторона утверждает, что начиная тоже с 1 августа грузинские формирования потихоньку подтягивались в Цхинвали и предприняли попытки захватить стратегические высоты над Цхинвали, чтобы ввести уже огонь оттуда. Эти попытки как были отбиты. Обе стороны обвиняют друг друга в взаимных артобстрелах. Обе стороны говорят о том, что уже первые жертвы этой войны появились именно до 8 августа. Но вот точка в этом споре еще не поставлена. То, что касается российских военных, когда они пересекли русский туннель. Российская сторона утверждает, что все это происходило после того, как началась спецоперация грузинских сил в ночь с 7 на 8. 5 часов утра 8 августа первые российские танки пересекли эту границу, де-факто границу. А грузинская сторона утверждает, что все это происходило еще 7 августа. И, в частности, это есть косвенное подтверждение в российской печати. «Красная звезда» публиковала беседу с военным российским, который сказал, что 7 августа мы уже были на территории Южной Осетии. Потом Министерство обороны опровергло эту информацию, сказали, что военный ошибся, он перепутал числа. И в программе «Вести» 7 августа Сергей Багарш заявил, что он говорил по телефону с Эдуардом Кокотой, и тот ему сообщил, что войска Северокавказского военного округа уже находятся на территории Южной Осетии. Вот тоже такое разночтение, до сих пор никак обе стороны не могут прийти к одним выводам.
Отсутствие достоверной информации о том, как начался этот вооруженный конфликт в первый год после пятидневной войны, понятно, шла идеологическая борьба между Грузией и Россией. Сейчас можно ли говорить о том, что вот эта война компроматов, война политтехнологий между Тбилиси и Москвой идет на спад, или она возобновляется периодически с новой силой?
Вот можно сказать, что вот это идеологическое противостояние уже началось 16 августа, когда, подписав соглашение об окончании боевых действий, президент Медведев, будучи главнокомандующим российских вооруженных сил, тут же отказался выполнять самый главный его пункт о том, что российские войска должны вернуться на те позиции, которые они занимали до 8 августа, до начала войны, то есть выйти на территорию Северной Осетии. На этот пункт российская сторона закрыла глаза и до сих пор не выполняется, и вот отсюда пошли все остальные эпизоды этого противостояния. Это шпионские скандалы, это и полная блокада Грузии. Сейчас уже есть авиарейс, небо уже открыто для коммерческих некоторых самолетов, но, в принципе, сообщения между Грузией и Россией отсутствуют. Отсутствуют дипломатические отношения. На почте невозможно отправить, допустим, письма в Грузию из России. Жизнь вот замерла, и периодически она осложняется вот такими то взрывами у американского посольства в Тбилиси, и грузинские спецслужбы утверждают, что это дело рук российского ГРУ, и так далее. Ну и, конечно, то, что происходит на территориях Абхазии и Южной Осетии, это, конечно, прямое противостояние с грузинской государственностью. Пограничники окопались по административным границам, и ни один из жителей Грузии, грузинской национальности, если он не жил до этого в Южной Осетии, не может преодолеть вот эти вот барьеры. А самое главное, это гуманитарная проблема. Беженцы из Южной Осетии, они до сих пор, в общем-то, живут в районе Тбилиси или в самом Тбилиси, но никак не могут попасть даже на развалины своих домов, которые находятся вот в севернее Цхинвали.
Южная Осетия и Абхазия и до 8 августа 2008 года практически никак не подчинялась Тбилиси, не было никаких контактов.
Положение даже усугубляется. Почувствовав поддержку Российская Федерация, особенно Министерство обороны, власти Цхинвали и в Сухуми, конечно, стали более смелы в своих заявлениях, более категоричны в отношении каких-то контактов с грузинской стороной. Ведь до 2008 года эти контакты между политиками были. Они не были открытыми, они были кулуарными. После этого, когда войска заняли свою позицию, все, Цхинвали и Сухуми однозначно твердили все это время одно и то же. Тбилиси должен подписать с ними, именно с ними, а не с Москвой, договор о неприменении силы. Что означает фактическое признание Тбилиси вот этих двух образований? Естественно, Тбилиси на это не может пойти, и поэтому контакты почти сейчас все прерваны. Нет никаких предпосылок, что в ближайшее время они могут опять возобновиться.
Насколько велика вероятность, что может вспыхнуть в ближайшие годы вновь вооруженное противостояние?
После августа 2008 года резко повысилось присутствие международных наблюдателей. И сейчас уже вот таких вот темных пятен, которые были в августе 2008 года, уже быть, наверное, не может. Все это мониторится, все это проверяется, и каждая сторона, наверное, не может взять на себя право первого выстрела, потому что все это будет моментально зафиксировано, и моментально все это будет, в общем-то, изложено с высоких трибун ООН, Европарламента и так далее. И Михаил Саакашвили ведь в ноябре прошлого года с трибуны Европарламента заявил о неприменении силы. А ведь это есть международная гарантия перед мировым сообществом. Но эта инициатива осталась неуслышанной ни в Москве, ни в Тбилиси, ни в Сухуми. Грузия, по крайней мере, имеет документальное подтверждение намерения не применять эту силу. А вот России сегодня предъявить нечего. Они отказываются от всех предложений Тбилиси и упорно твердят, пусть подписывают там на местном уровне, с Тбилиси и Сухуми. Ну, а женевские дискуссии, которые проходят с августа 2008 года, конечно же, серьезными назвать нельзя. Там там собираются одни и те же люди, которым, видимо, очень нравится ездить в Европу, проводить там время и говорить ни о чем.
Будущее Южной Осетии и Абхазии, оно призрачное.
Грузинские политики поняли, что этот конфликт уже надолго. И, конечно же, большая часть вины лежит именно на официальном Тбилиси, который атаковал в Хинвале в ночь с 7 на 8. Тем самым тбилисские власти еще раз подтвердили вот эту аксиому, что в 21 веке территориальные конфликты вооруженным путем не решаются, они только осложняются. Если говорить о будущем, то здесь, конечно, уже надолго люди разделены между собой, разделены и идеологически, и административно. И единственный путь сейчас, который пробует грузинская сторона, это привлечь себе внимание жителей территории Абхазии и Южной Осетии своими экономическими реформами. Но и здесь в Тбилиси допускают очень большую ошибку. Они не доказывают, что на территории двух этих самопровозглашенных республик живут именно их граждане. Они все-таки относятся и к жителям Южной Осетии, и к Абхазии, как тем людям, которые больше хотят жить с Россией. Это видно во многих мелочах. Такое впечатление, что Тбилиси больше заботится о территории, а не конкретно о людях. Стараются вернуть именно территорию, а не людей, которые там живут. Конечно же, все это надолго. Конечно же, все это не проблема президентов. Вот в Москве говорят, что Саакашвили уйдет, и все будет нормально. А в Тбилиси говорят, что только Путин и Медведев тоже уйдут из Кремля, и тоже будет все нормально. На самом деле, это не так. У каждой страны остаются свои геополитические интересы, и они сейчас очень разные. И Россия никак до сих пор не может смириться даже в год 20-летия развала СССР в том, что потеряны ее территории на Южном Кавказе. Всячески пытаются туда вернуться. Они находятся в Армении. Российские военные, они российский бизнес сотрудничает в Азербайджане. Грузия для них вырывается из сферы российского влияния. И поэтому Россия будет продолжать попытки втянуть Грузию в свою политическую орбиту, а Грузия будет стараться выскочить из-под этого влияния. Все это, конечно, проблемы геополитические, потому что фактически развал Советского Союза еще не произошел. И это явно на примере российско-грузинского конфликта. Россия по-прежнему мыслит себя в старых границах СССР.
Олег Кусов, обозреватель «Радио Свобода» к третьей годовщине августовской войны 2008 года. В российской столице на будущей неделе запланированы две акции протеста. Организаторы Дня гнева, намеченного на 12 августа, собираются провести шествие от станции метро «Площадь революции» до администрации президента России. А 9 августа таксисты у памятника героям революции на площади 1905 года проведут митинг против нового закона о такси. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Шествие участников Дня гнева столичная мэрия препятствует, а митинг таксистов уже согласован властями. Но воздержаться от акции таксистов просили на первом всероссийском съезде таксистов. Более 300 делегатов из 44 регионов страны на прошедшей неделе в Москве собрали под эгидой Общероссийского народного фронта. Председатель профсоюза таксистов Ярослав Щербинин объяснил, что приветствует создание Национального совета такси и рабочей группы в Госдуме по поправкам 69-й закон, но называет это предвыборными обещаниями. По его мнению, протесты на митингах против закона, по которому деятельность перевозчиков станет слишком дорогой, заставят принимать и реальные решения.
УНФ помогло собрать этот съезд. За это мы огромное спасибо ему говорим. Но присутствие тех или иных делегатов, в том числе и наших, не говорит о какой-то партийной принадлежности. Мы участники этого съезда, но мы не представители той или иной там партии или движения. Просто за то, что нас собрали и дали поговорить, высказать мнение, это первый шаг. Да, спасибо за это. Возможно, выпустили пар, собрали, да, людей, и все на этом остановилось. Поэтому повода прекращать акции протеста я абсолютно не вижу. Создание рабочей группы – это первый шаг, когда скажут, да, мы отложили вступление всего этого закона, да, мы изменили некоторые пункты этого закона. Это, я считаю, результатом. Все остальное – это, ну, скажем так, это обещание.
Профсоюз таксистов рассылает приглашение на митинг. Предполагается, что участников соберется от 50 до 200 человек. Столичная мэрия ограничила численность участников Дня гнева 300 человек, предложила провести митинг вечером на набережной Тараса Шевченко, отклонив заявку на театральную площадь площадь из-за недостаточной ширины тротуара. Как известно, лидер Левого фронта Сергей Удальцов после задержания 31 августа находится под административным арестом. Его обвинили в неповиновении полиции на акции протеста на Триумфальной площади. Активист Левого фронта Владимир Якименков сказал, что акция пройдет по заявленному адресу.
Акция, разумеется, пройдет, где изначально было заявлено. Нельзя в данном случае соглашаться на различные унизительные площадки, вроде Болотной площади, вроде набережной Тараса Шевченко. Публичные мероприятия никто не увидит. Кроме того, эти площадки специально подобраны властями для некоего морального унижения оппозиции. На них соглашаться недостойно. Ну и, разумеется, будет подниматься вопрос преследования оппозиции, возобновления практики административных арестов нелепых, в том числе превентивных.
Организаторы акции пригласили на День Днева участников движения «За права человека», «Жилищная солидарность», «Однодольщики», «Движение в защиту Химкинского леса», «Комитет защиты прав граждан», а также Совет рабочих Москвы, председатель которого Владимир Коробов, поддерживая саму акцию, предлагает искать более эффективные ее формы.
Смехотворные запреты. Вот есть статья в Конституции, которую надо соблюдать. Тут здравый смысл, если мы собираемся где-то на площади, на Триумфальной или еще где-то, то это не повод нам давать запрет. Я вот организаторов акции целиком поддерживаю. От любой акции, конечно, нужен максимальный эффект. Удальцову проводить акции, где заведомо запретят или заберут, наверное, смысла нет. Ну, во-первых, людей много не привлечешь на это дело. Во-вторых, люди ничего толком и не поймут. И в таком случае лучше проводить флешмоб, тогда будет более как бы эффективно. А заранее объявлять, появляться на этом месте, тебя ту же в кутузку. Я, честно говоря, не понимаю, какой от этого может быть эффект. И, может быть, если Удальцов и Левый фронт им конкретно все это запрещает, может быть, в числе организаторов выступить другим.
31 июля вместе с Удальцовым и Косякиным задержано было около полусотни человек, однако только эти двое подверглись административным арестам. Левые говорят о заказном характере суда, заключившем Удальцова на 14 суток, и политическом давлении на оппозиционеров. Писатель Эдуард Лимонов, председатель исполкома «Другая Россия».
Это обыкновенно идет политическая борьба. Со стороны власти она ведется нечестными методами, разумеется, полицейскими методами, методами насилия. Вместо того, чтобы встретиться с нами на выборах и конкурировать с нами, они затыкают нам рты, сажают в тюрьмы, сажают спецприемник, лгут постоянно, используют Министерство юстиции как репрессивную организацию, используют Центральную избирательную комиссию как репрессивную организацию, приставов используют как репрессивную организацию. Что тут можно сказать? Мы живем в полицейском государстве, которое, кажется, едва-едва удерживается от того, чтобы не стать фашистским. Если люди заинтересованы в том, что сменить ситуацию в стране, надо участвовать во всевозможных мероприятиях подобного рода.
Активисты устраивают День гнева в разных городах России по 12 числам месяца в защиту 12 статьи Конституции о праве на местное самоуправление. 12 августа оппозиционеры намерены протестовать против коррупции, роста цен и выступить за проведение честных выборов. Вера Володина для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы», «План на неделю» и далее в нашей программе. В Астане состоится неформальный саммит ОДКБ. В Соединенных Штатах начнется показ скандального реалити-шоу «Русские матрешки». 12 августа стартует крупнейший в мире Эдинбургский международный фестиваль, а 13 августа исполнится 50 лет со дня сооружения Берлинской стены. Об этом после краткого выпуска новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Уполномоченный по правам человека на Украине будет ходатайствовать об освобождении экс-премьера Юлии Тимошенко, арестованной в пятницу по делу о превышении полномочий при заключении газовых соглашений с Россией в 2009 году. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против помощника прокурора Восточного округа Москвы Сергея Бурлаченко. Машиной, которой столкнулся автомобиль депутата Законодательного собрания Приморья Эдуарда Алексеева, управлял следователь регионального управления Следственного комитета России. Он также погиб. На Кубани в Крыловском сельском поселении из-за африканской чумы свиней объявлен режим чрезвычайной ситуации. Президент Сирии Башар Асад заявил сегодня, что защита граждан от бандитов, препятствующих нормальному течению жизни, является обязанностью государства. Эти слова цитирует сирийское государственное агентство САНА. Правозащитники сообщают, что сегодня в Сирии в ходе подавления оппозиции в городах Дейр-эз-Зор, Хомс и Хама погибли не менее 57 человек. Президент Йемена Али Абдалла Салих вышел из больницы в Саудовской Аравии, где он лечился после ранения, полученного при обстреле повстанцами его дворца в йеменской столице Сане. 4 военнослужащих международных сил НАТО в Афганистане погибли сегодня в результате 2 столкновений с талибами в разных частях страны. В Ливии правительственные войска отбили у повстанцев город Бир-аль-Ганам в 80 километрах от Триполи. С таким заявлением выступил сегодня премьер-министр Ливии Багдади Махмуди. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун прибыл сегодня в японский город Фукусима, центр префектуры, в которой расположена аварийная атомная электростанция Фукусима-Даичи. Вы слушали краткий выпуск новостей.
У микрофона Арслан Саидов. В эфире «Время свободы. План на неделю». Информационная программа, рассказывающая о событиях последующих 7 дней и коротко о некоторых из них. На будущей неделе по приглашению Владимира Путина премьер-министр Финляндии Юрки Катанен посетит с визитом Россию. Как сообщается, будет обсуждаться широкий круг вопросов российско-финляндского сотрудничества и актуальной международной повестки дня. Басманный суд Москвы 11 августа рассмотрит 5-е дело против известного музыкального критика Артемия Троицкого. С иском о защите чести и достоинства обратился глава скандально известного благотворительного фонда Федерация Владимир Киселев. На следующий день, 12 августа, Замоскворецкий районный суд Москвы начнет рассматривать иск незарегистрированной партии «Другая Россия». «Другая Россия» просит отменить решение Министерства юстиции и обязать все-таки его зарегистрировать партию. На 10 августа намечено испытание глобальной системы раннего оповещения о цунами в Северо-Восточной Атлантике, Средиземном море и прилегающих морях. В практических учениях примут участие более 30 стран, в том числе и России. И в этот же день, 10 августа, президент ФИДЕ Кирсан Улюмжинов объявит о месте проведения матча за мировую шахматную корону, который пройдет в следующем году между Вишванатаном Анандом и Борисом Гельфандом. Претендентом является Москва и индийский город Ченнай. 12 августа в Астане состоится неформальный саммит Организации договора о коллективной безопасности, в который входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. В этом году в ОДКБ председательствует Белоруссия, президент которой Александр Лукашенко неоднократно предлагал задействовать подразделения коллективных сил оперативного реагирования, КСОР, в противодействии попыткам цветных революций. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
25 июля в Минске Александр Лукашенко и генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа обсудили повестку дня предстоящего неформального саммита в Астане. Лукашенко заявил, что в первую очередь военно-политический блок ОДКБ должен разработать план действий на случай войны с бурлящим миром. Весь мусульманский мир бурлит, могут возникнуть обострения в Таджикистане, проблем хватает в Киргизии, Казахстан начинает подогревать со всех сторон, констатировал Лукашенко, высказав мнение, что страны-члены организации должны не только координировать, но и планировать свои действия. Однако, как считает международный обозреватель Роман Яковлевский, в этой связи у некоторых партнеров к Лукашенко могут возникнуть вполне конкретные вопросы.
В качестве гостя к Назарбаеву приедет Лукашенко, который не только президент Беларуси, а и председатель ОДКБ. Важно потому, что у него эстафету в следующем году должен принять именно Казахстан, президент Назарбаев. Интерес это вызывает в связи с тем, что, когда было озвучено об этом саммите в Минске, Лукашенко сделал заявление о потенциально террористических угрозах для ряда стран ОДКБ. И впервые среди этих стран был упомянут Казахстан. Оказавшись в так называемом Вашингтонском списке стран, откуда исходит потенциальная угроза терроризма, реакция была резко негативная, и Астана потребовала от Вашингтона объяснений и мотивации, почему он оказался в этом списке.
Наряду с этим руководство Белоруссии не оставляет попыток протолкнуть идею, которая позволила бы использовать военный контингент ОДКБ для защиты действующего режима на случай возможных беспорядков, как это случилось в прошлом году в Киргизии. Как раз накануне президентских выборов в Белоруссии в декабре прошлого года президент Лукашенко заявил, что в рамках ОДКБ могут быть предприняты некоторые меры по предотвращению цветных революций, что аналитики оценили однозначно. От имени ОДКБ Лукашенко хотел бы подавлять любые признаки инакомыслия на подконтрольном пространстве. Военные эксперты уже отмечали, характер тренировок и оснащение подразделений войск ОДКБ, бронспойты, травматическое оружие, шумовые гранаты и слезоточивый газ свидетельствуют о том, что сражаться их готовят не столько с внешним, сколько с внутренним врагом, которым вполне может оказаться оппозиция. Не появится ли в итоге соблазн использовать в личных целях коллективные силы оперативного реагирования и у других лидеров, которые фактически определили для себя пожизненные президентские сроки? Свое мнение высказывает Роман Яковлевский.
Добро на действия КСОРа даются только путем консенсуса, а не единолично кто-то там председатель. И я не вижу реальности, чтобы этот консенсус существовал в применении КСОРа. Лукашенко, да, упрекал ОДКБ, бездействовал во время киргизских событий апрельских прошлого года, якобы не хватало нормативной базы. Хотел бы напомнить, членом ОДКБ остается Киргизия, но недавно из Астаны в Бишкек переехал офис НАТО, а второе, Киргизстан обратился к НАТО, а не к ОДКБ, с просьбой об усилении своих южных границ в Афганистане. Разве свидетельствовать может о силе ОДКБ, об эффективности? На такую полицейскую операцию в случае возникновения внешней угрозы. Кто эту угрозу определит и как это по времени будет, совершенно не ясно.
Собеседник не исключает, что во время неформального саммита ОДКБ в Астане Александр Лукашенко попытается разыграть и российскую карту. По мнению Романа Яковлевского, накануне значительных политических избирательных кампаний фактор Лукашенко не сбрасывают со счетов и высшие руководители России.
Нельзя исключать, что этот неформальный саммит Лукашенко может и использовать в своем напоминании на российской политической сцене для усиления так называемого фактора Лукашенко в российской предвыборной кампании, которая уже полным ходом идет. Фактор Лукашенко уже даже вынуждены признавать и то, что называют тандемом. Я имею в виду недавнее заявление Путина о Беларуси, что белорусский народ только может исключительно решить, быть в едином государстве с Россией или нет. Путин допускает такую вероятность, что Беларусь может не являться независимым суверенным государством, а быть в составе России. Лукашенко, как бы его ни долбили российские СМИ, просто вынуждены считаться.
Как считают аналитики, руководству Белоруссии придется приложить немало усилий, чтобы разрулить свою пользу отнюдь невыигрышное положение дел. К примеру, официальный Минск практически открыто поддерживает Азербайджан в его территориальных спорах с членом ОДКБ Арменией, что, в свою очередь, нервирует Москву, которая вооружает Ереван. Руководство Киргизии объявило международный розыск обвиненного в государственных преступлениях экс-президента страны Курманбека Бакиева, который с апреля 2010 года скрывается в Белоруссии. Наконец, последние нелицеприятные высказывания Александра Лукашенко в адрес России и Казахстана могут привнести элемент натянутости в политический треугольник Медведев-Назарбаев-Лукашенко. Впрочем, выпутывание из созданных самим же ситуаций занятие для Лукашенко достаточно привычное. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В четверг, 11 августа, американская телекомпания Lifetime покажет первую часть нового 12-серийного реалити-шоу «Русские матрешки». Еще до выхода шоу на экраны по одному лишь рекламному ролику многие сделали те или иные выводы. Предстоящий сериал уже вызвал скандальный интерес у всей Америки. С подробностями наш нью-йоркский корреспондент Александр Сиротин.
Newsflash, people. Back off. We're in America.
Break it down.
Guys, we expect great service, great food.
I'm not in the food business, but you've got to be kidding me.
They can't be with you.
I'm not Russian.
Yeah.
You won't get this milkshake.
Where the f*** do you think we're going?
Nowhere.
Газета «Нью-Йорк-Пост» назвала шестерых главных участниц телешоу, обожающих меха, драгоценности, эротичное нижнее белье и дорогие рестораны, больными нарциссизмом. Газета «Hollywood Reporter» сообщила читателям, что в новом телешоу участники будут много пить, флиртовать и драться. Но в отличие от других подобных реалити-шоу, здесь будет больше блондинок и больше техномузыки. Газета Wall Street Journal поместила большую статью под названием «Russian Dolls Exposed», что можно перевести как «Русские матрешки обнажили себя», или «показали себя», или «поставили себя под удар», или «выставили себя на смех». Все это в отношении нового реалити-шоу близко к истине. Шоу еще до выхода на экраны вызвало протесты у активистов общины и у политиков, представляющих русскоязычных избирателей в законодательных органах власти штата и города Нью-Йорк. Точно так же было и с такими реалити-шоу, как «Джерси Шор» и «Real Housewives», где негативно показаны американцы итальянского происхождения. Теперь, как пишут нью-йоркские газеты, место полукарикатурных итальянцев на телеэкране могут занять полукарикатурные русские с пельменями, водкой из морозильника, русскими песнями во всю мощь из автомобилей, с искусственным загаром 40-летних девушек. Само название «Russian Dolls», как считают противники шоу, наводит на мысль о русских проститутках. На вопрос, как отразится телесериал об эмигрантах из России, Украины и Беларуси на жизни русскоязычной общины Нью-Йорка, ответила Елена Махнина, директор городской организации, способствующей развитию малого бизнеса и улучшению делового климата в районе Брайтон-Бич.
Положительно-отрицательно.
Елена объяснила, что, по ее мнению, большинство зрителей американцев отнесутся к шоу в основном положительно, хотя бы из любопытства.
Потому что они, наверное, все-таки придут на Брайтон, в наши рестораны, в наши кафе, в бани, в магазины, посмотреть, что же там происходит.
А многие из русскоязычных американцев, считает Елена Махнина, могут почувствовать себя оскорбленными.
Клубничка, водка, драки. Конечно, никому не приятно видеть, я имею в виду членов русскоязычной общины, что тот район, где они живут, ассоциируется вот с подобными вещами.
Во всяком случае, она ожидает наплыва американцев на Брайтон-Бич, и это принесет доход малому бизнесу района. Бар-ресторан «Фьюжн» – одно из излюбленных мест встречи героев телешоу. Эдуард Гитлин, совладелец русских ресторанов «Царь» и «Фьюжн», говорит.
В этом реалити-шоу показан слой, я думаю, людей, которые, приехав в Америку, что-то достигли финансово. Из-за того, что у нас в Советском Союзе у большинства людей ничего не было, то когда мы выбились финансово и что чего-то достигли в Америке, мы обязаны это показать.
Как показать? Тем, во что ты одет, в каком автомобиле едешь, в каком доме живешь. В первой серии реалити-шоу показан конкурс красоты среди бабушек. В нем приняла участие Ева Левитис, одна из участниц шоу. Ее сын и особенно невестка считают участие 56-летней мамы в таком конкурсе позором для семьи. Организатор конкурса бабушек Раиса Чернина на вопрос о том, каково было ее первое чувство от увиденной серии, ответила.
Ай-яй-яй.
Ай-яй-яй, ой, как хорошо, или ай-яй-яй, как плохо и как стыдно?
Не как плохо, как стыдно.
Стыдно за что? Почему?
За себя, потому что, когда говорят «русская община», имеет меня в виду тоже.
А что там такого постыдного?
Постыдного там ничего нет, просто есть люди, которые ведут такой образ жизни. Но это их персональный, а сейчас это просто все выставлено на показ.
Раиса Чернина опасается, что стиль жизни определенного слоя русскоязычной общины может быть воспринят американцами как типичный стиль жизни всех, кто говорит по-английски с русским акцентом. В шоу «Русские матрешки» центральной является семья владельца ресторана «Распутин» Михаила Левитиса, того самого, который проходил по делу сенатора штата Карла Крюгера. Левитис был обвинен в посредничестве при передаче взяток сенатору. Недавно суд признал Михаила Левитиса виновным в даче ложных показаний федеральным агентам и приговорил его к 3 годам условно и к штрафу в $15,000. Он и его жена Марина – центральные персонажи шоу. Это Марине принадлежит реплика «Кто мне мать моего мужа?» На мне никто. И еще женщины в этом шоу говорят о себе: «Мы любим все самое лучшее в жизни». Или «Я верю в пластическую хирургию, верю в ботокс». Или «Разве можно купить сегодня что-то приличное за $20,000?» И так далее в том же духе. Но это не актеры, и это не художественный вымысел. Это жизнь, подсмотренная телекамерой через замочную скважину, через окно с раздвинутыми шторами. Причем раздвинули шторы сами те, кто там живет. Это они выставили себя на показ. Что ж, есть обычный пляж и есть нудистский. Русские матрешки предпочли нудистский. Это тоже имеет право на существование, хотя там далеко не все вызывает эстетическое наслаждение. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
12 августа в столице Шотландии, Эдинбурге, стартует крупнейший в мире Эдинбургский международный фестиваль, основанный в 1947 году. Он продлится до 4 сентября. За это время в рамках фестиваля состоится 160 концертов, оперных, балетных и театральных представлений с участием 2500 артистов. Ожидается, что в августе город посетит около миллиона туристов. С подробностями из Лондона Наталья Голицына.
Эдинбургский международный фестиваль, по сути дела, объединяет 8 различных фестивалей – музыкальный, театральный, оперный, джазовый, книжный, кино и телевизионный. Не говоря уже о многожанровом фестивале «Фринч», который также проходит в Эдинбурге, начинается обычно дней за 10 до Эдинбургского международного и продолжается после его открытия. После того, как в 2007 году художественным директором фестиваля стал австралийский режиссер и продюсер Джонатан Миллс, его программы стали тематическими. Если прошлогодний Эдинбургский фестиваль был посвящен культуре народов Океании, то сейчас основной акцент сделан на искусстве азиатских стран. В этом году в Эдинбурге китайский классический балет соседствует с индийскими рагами в исполнении знаменитого ситариста Рави Шанкара, а индонезийский гамелан с представлением по мотивам арабо-персидского эпоса «Тысяча и одна ночь» в постановке труппы арабских актеров. Так что нынешний Эдинбургский фестиваль можно назвать экзотичным и ориентальным с точки зрения европейского слушателя и зрителя. Хотя европейские и американские актеры, певцы, музыканты, танцоры также выступают на фестивале. Достаточно назвать Лондонский филармонический оркестр, Шотландский камерный, Филадельфийский симфонический, французская меццо-сопрано Софи Кокс, финская сопрано Кариту Матила. На фестивале будут реализованы 3 грандиозных оперных проекта. Опера «Гайдна» «Ролан Паладин» в постановке Фрейбургской оперной труппы и опера «Масне Таис» с участием солистов Шотландского королевского оперного театра. С особым нетерпением на фестивале ожидают оперную труппу Петербургского Мариинского театра, которая покажет новую постановку оперы Рихарда Штрауса «Женщина без тени», дирижирует спектаклем Валерий Гергиев. О художественной концепции Эдинбургского фестиваля этого года в интервью «Радио Свобода» говорит его художественный директор Джонатан Миллс.
Эдинбургский фестиваль никогда не был чисто европейским. Европейским его можно назвать разве что по месту проведения. Это первый организованный после войны фестиваль, на котором демонстрировалось не только европейское искусство. На нем можно было познакомиться с художественными явлениями, существующими далеко за пределами Европы. Моя концепция фестиваля состоит в том, чтобы сделать акцент на вещах более существенных и более неприходящих, чем чисто экономические международные связи и контакты. Я очень рад тому, что нынешний фестиваль демонстрирует взаимосвязи и взаимовлияние европейской и азиатской культур. В процессе подготовки программы мы хотели показать, что эти взаимные влияния и взаимные источники вдохновения существуют уже на протяжении многих столетий, а то и тысячелетий.
Что бы вы выделили в программе нынешнего Эдинбургского фестиваля?
Я бы призвал зрителей обратить внимание на 3 очень азиатских, но абсолютно разных театральных представления, вдохновленных произведениями Шекспира. Постановка южнокорейского театра «Моква» шекспировской трагедии «Буря» переносит действие пьесы в средневековую Корею и из Средиземноморского острова на остров в Южно-Китайском море. Это очень лиричное и забавное представление, включающее не только текст Шекспира, но и традиционный корейский фольклор. На фестивале можно познакомиться также с моноспектаклем по шекспировскому «Королю Лиру». В Европе эта пьеса обычно трактуется как трагическое повествование об утратившем власть человеке, о человеке, у которого было все и ничего не осталось. Но китайский актер Ву Ксинкуо из Тайваня дает нам понять, что власть всегда сопряжена с одиночеством. И третье представление, на которое я предлагаю обратить внимание, это версия Гамлета, предложенная китайской труппой из Шанхая под названием «Месть принца Зидана». Вы понимаете, что перед вами шекспировский Гамлет, однако одновременно это и вариация традиционной пекинской оперы.
Говорил художественный директор Эдинбургского фестиваля Джонатан Миллс. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В субботу, 13 августа, исполняется 50 лет со дня сооружения Берлинской стены. Хотя для большинства жителей Берлина это событие и стало полной неожиданностью, о секретных планах руководства ГДР, планах, согласованных с советским руководством, знали и в США, но ничего не предпринимали и не намеревались предпринимать. Дело в том, что закрытие границы разряжало постоянно накаленную тогда обстановку на границе между советским и западным секторами оккупации, во многом вследствие постоянного бегства граждан ГДР на Запад. О том, как немцы отмечают юбилей сооружения стены, простоявшей 28 лет, как вспоминают о ней, репортаж нашего берлинского корреспондента Юрия Векслера.
Только за один последний день перед закрытием границы между ГДР и ФРГ, что и стало началом сооружения Берлинской стены 50 лет назад, из Восточного Берлина в Западный убежало 3290 человек. С этого дня, 13 августа 1961 года, оказались разделенными на долгих 28 лет многие немецкие семьи, а жители ГДР и вовсе запертыми в социалистическом раю. 50-летию со дня начала строительства стены посвящены в эти дни в столице Германии выставки, концерты, лекции, экскурсии. Ярким примером может служить открывшаяся к печальному юбилею на городском вокзале Фридрихштрассе выставка «Разделенный вокзал». Огромные фотографии вестибюля и на платформах напоминают о печальном прошлом вокзала, бывшем местом пересечения границы по особому разрешению для граждан разделенной страны и города и в основном в одну сторону, с запада на восток, для посещения родственников. Выступая на открытии выставки, руководитель правозащитного общества имени Роберта Хавимана Олаф Вахсбах сказал: «Разделенный вокзал – простое и скромное название для выставки, но эта простота и скромность подчеркивают весь абсурд истории раздела Германии. И этот абсурд стал в свое время для многих граждан нашего города почти нормальным явлением. Но нормального в этой истории не было вообще ничего. Наша страна была разделена, Берлин был разделен стеной. И вот как символ абсурда в центре города был этот разделенный вокзал, на котором городские поезда с востока заканчивали свой маршрут, и от которого на запад шли совсем другие поезда. Люди с запада и с востока одновременно находились на платформах этого вокзала, в нескольких метрах друг от друга, не имея возможности не увидеть друг друга, ни уж тем более встретиться. Это было обеспечено лабиринтом из переходов, заграждений, запретных зон, КПП и наблюдательных пунктов». Участие общества Хавимана в выставке и других мероприятиях, посвященных 50-летию со дня сооружения Берлинской стены, Олаф Вахсбах объяснил так: «Мы уже 20 лет создаем архив оппозиции ГДР и собираем соответствующие материалы по истории ГДР. И такая выставка стала для нас хорошей возможностью представить широкой публике часть наших архивных сокровищ». На выставке, среди прочего, будет играться спектакль по рассказам людей, переживших на вокзале Фридрихштрассе драматические моменты собственной жизни. На открытии выставки молодой актрисы была сыграна одна такая история из спектакля.
Also, ich studierte damals an der Universität Halle Pädagogik und Französisch. Oh, vielen Dank. Spricht hier jemand Französisch?
Я была студенткой университета в городе Хале по специальности педагогика и французский язык. Говорит кто-нибудь из присутствующих по-французски? Вот это и была наша проблема – употребление иностранного языка за пределами университета. Поэтому я подрабатывала в каникулы, сопровождая группы французских школьников, зачем-то приезжавших в ГДР. Для меня, как для будущей учительницы французского, это было находкой – целый день говорить по-французски. И за это еще и платили. Далее была история о том, как на паспортном контроле на пути французских школьников из ГДР на родину офицеру ГДР было трудно разбираться с французскими фамилиями. Он выкликал их неправильно, и немецкая сопровождающая стала ему помогать. Когда процедура была закончена, офицер подтолкнул ее вместе с другими за барьер, посчитав, что она тоже из группы. Девушка впала в столбняк. Она неожиданно для себя оказалась практически на Западе, но все же не была готова к этому, так как у нее в Восточном Берлине оставались родители и братья. И она, подумав несколько секунд, вернулась обратно, сказав офицеру: «Я не француженка, а ГДРовская студентка». После чего остолбенел он, так как для него такая ошибка могла стоить очень дорого. Девушка в спектакле так закончила свою историю: «Я никому об этом не рассказывала, и до падения стены об этом случае знали только двое – я и мой офицер». Но это, конечно, история из разряда безобидных. В то время, когда трагических случаев, например, с арестами на КПП, с гибелью на границе желавших убежать людей, было более чем достаточно. Не зря специально построенный властями ГДР рядом с вокзалом Фридрихштрассе и сохранившийся до сих пор зал паспортного контроля и ожидания визы на въезд в ГДР был наречен народной молвой «дворцом слез», так как здесь жители Восточного Берлина прощались с посетившими их родственниками. В субботу, 13 августа, в Берлине пройдут центральные памятные мероприятия к 50-й годовщине сооружения стены. На торжественном митинге выступят выросшая в ГДР канцлер Германии Ангела Меркель, президент страны Кристиан Вульф и бургомистр Берлина Клаус Воверайт. Ровно в 12 часов пройдет минута молчания, память о жертвах стены и режима ГДР. После минуты молчания объединенный хор запоет старинную популярную немецкую народную песню «Мысли свободны». Нет сомнений, что ее подхватят многие. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Берлин.
Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen mit Pulver und Blei, die Gedanken sind frei. Ich denke, was ich will und was mich beglücke, doch alles in der Stille. Und wie es sich schickert, mein Wunsch und Begehren kann niemand verwehren, es bleibet dabei, die Gedanken sind frei. Und sperrt man mich ein im finsteren Kerker, dass alles sind rein vergebliche Werke, denn meine Gedanken zerreißen die Schranken und Mauern entzwei, die Gedanken sind frei.
И на этом все. Вы слушали информационную программу «Время свободы. План на неделю». Обзор событий предстоящих 7 дней подготовили я, Арслан Саидов, и продюсер Дмитрий Налитов. Информационный эфир «Радио Свобода» продолжится в понедельник в 8 утра. Центральная тема программы – моей коллеги Евгений Назарец, третья годовщина августовской войны 2008 года. Вы также, наравне с экспертами, можете принять участие в обсуждении, позвонив в прямой эфир и высказать свое мнение о том, почему все-таки большинство стран мира не признали независимость Южной Осетии и Абхазии. Мы же с вами прощаемся. Всего доброго.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода». Каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».